У меня есть сегодня очень интересная тема, и я думаю, она поставит тебя перед определенным вызовом. И я так хочу сказать, предыдущую неделю или субботу мы имели празднество церковное 6 лет. И знаете ли, когда мы взрослеем, когда мы отмечаем события, это весьма хорошо. 6 лет. Как бы число человеческое по Библии 6. 7 – это число совершенства, завершенности. И я бы так хотел, мы делаем переход в 7-й год. И вот моя тема сегодня – 7-й год. Мы вступаем в 7-й год церкви. И знаете ли, в этом есть нечто особенное. Казалось бы, можно по-будничному смотреть. Ну, подумаешь ли, у нас, нам было 5 лет, и мы с 5 в 6 год переходили. Как бы, или было 3 года, а мы в 4 год переходили. А что здесь особенного? Окей. Что здесь особенного? Посмотрим в Писании. Потому что у Бога есть тоже взгляд, то, как Он смотрит. И если мы согласны, как бы свой взгляд или свое понимание реформировать или изменить и отождествить с Божьим взглядом, с Божьим Словом, то мы не останемся вне благословения. Наоборот, тогда Бог благословит нас. Итак, давайте посмотрим. Это будет 15 глава книги Второзакония. И я хотел бы прочитать отрывок из 15 стихов. Второзаконие, 15 глава, с 1 стиха. «В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы каждый взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди эти, которые сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения. И чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, ближнему твоему и нищему твоему на земле твоей. Если же продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего, от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я сегодня заповедую тебе это». Итак, длинная история и хороший такой контекст. То, о чем я хотел бы сегодня поговорить, я хотел бы поговорить сегодня о седьмом годе. Видите ли, Бог говорит о том, что в его глазах, в его понимании, в его мышлении седьмой год – это год прощения. И прощение состоит в том, чтобы всякий взаимодавец мог простить долг. И прощение состоит в том, что не просто человек не может отдать тебе долг, а сказано ради Господа это прощение. Или из-за Господа. Это, по-моему, концовка второго стиха. Прощение не ради того человека, который настолько задолжал, обнищал, и он не может, и он просит, и он умоляет, и ты теперь как бы проявляешь великодушие. Абсолютно нет. Бог говорит, ради меня. Ради меня, Господа Бога, прощение сделайте. Так и ради тебя, Господи, можно в пятый год сделать прощение, в десятый. Нет, Бог говорит, в седьмой год. Итак, здесь, в этом отрезке, который мы прочитали в Писании, Бог вводит определенную культуру в своем народе. Он говорит, если это будет иноземец, то есть Бог здесь уже делит на своих и не своих. Он говорит, если это будет брат твой, еврей или евреянка, и иноземец, с иноземца взыскивай. То есть на сегодня можно сказать, если это дитё Царства Божьего, если это язычник, человек этого мира, то может. Теперь Бог говорит, если ты поступишь так, тогда говорит, обетование мое, я обещаю, что ты будешь давать взаймы не одному, а многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Десятый стих, если можно высветить, Андрей, то там вообще сказано, за это, за то, что ты так будешь поступать, если ты будешь прощать, то за сие благословит. Дай ему взаймы, сколько он просит. И когда будешь давать, не должно скорбеть сердце. Бог смотрит здесь на сердечный мотив, на отношение, получается, ради кого это делается, ради того ближнего или ради Господа. Скорбит ли твое сердце или не скорбит? Не должно скорбеть сердце, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах. Во всех делах, которые в предприятиях твоих, работе твоем, бизнесе твоем. Послушайте, так когда я покрою долг, не буду требовать, я же обнищаю, он мне должен, я на эти деньги рассчитывал, а Бог говорит, стоп, 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 я тогда благословлю тебя. Я восполню это и даже больше. Оказывается, здесь нужно иметь веру в прочитанное или в услышанное. Не просто согласиться, ну, поверить это и есть тоже, согласиться. Нужно принять это. Бог говорит, я благословлю тебя. И дальше в стихах говорится, нищие будут всегда в земле твоей. И поэтому я оставляю этот седьмой год, как год прощения, чтобы всегда была возможность нуждающемуся брату твоему давать. И если наступает седьмой год, прощать. Может, некоторые из вас, о, это я занял, а теперь я должен. И начинают мысли крутиться. Хороший вызов. Откровенно сразу признаюсь, я ни у кого не занимал доселе. Я свободен. Я никому не проповедую против кого-то. Я проповедую то, что есть в Божьем Слове. И то, что созвучно тождественно с нашим возрастом церкви. Мы вступаем в седьмой год, И это год прощения у Господа. И мы можем либо послушаться с этим, мы можем это либо принять, либо отказаться. И я просто предлагаю этот сделать. Видите ли, можно сказать, а у меня никто не занимал, мне некого прощать. Теперь, видите ли, этот год, седьмой год прощения у Господа, и прощение, я думаю, я понимаю, потому что сегодня я об этом не буду говорить, если в последующий раз, то скажу, прощение, оно не заключается в том, что человеку нужно простить только долг. Есть обиды, которые длятся годами, есть вражда, которая между родственниками годами. И знаете ли, нужно. Люди ждут, пусть он придет ко мне и попросит прощения. Тогда я его прощу. И годами он не идет, или она не идет. И живут во вражде, вне прощения. В таких дистанционных отношениях. Теперь, Библия не только здесь в 15 главе Второзакония говорит о седьмом годе. Есть и другие места Писания, которые я хочу показать, как минимум пару или три иллюстрации, о седьмом годе, именно о Божьем взгляде. И для Бога седьмой год – это год прощения. Посмотрим вот такую иллюстрацию. Это будет из книги Ездры. Ездра, 7 глава, и с 1 по 7 стих. Книга Ездры. Итак, 7 глава. «После этих происшествий в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелки, и здесь перечисляется, значит, чей он сын, родословно идет, сын Шалума, сын Садока, Хитува, сын Амарии, сын Азарии, Мараёфа, сын Захарии, сын Узия, сын Буки, сын Алишуя, сын Финиеса, сына Елиазара, сына Ааронова, первосвященника». То есть, ясно то, что Ездра имеет родословную через священнический род. Он напрямую относится к Аарону, первосвященнику, который получил это звание от Господа через Моисея. И теперь дальше сказано. «Сей Ездра», 6-7 стих, «вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пришли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса». Итак, то, на что я хотел бы обратить внимание. Смотрите. Израиль находился в семилетнем плену, и Ездра из священнического рода, книжник, который знаком с Моисеевым законом, а 70 лет они не приступают к служению, они находятся в Вавилоне, в плену, то есть они в реальной оккупации, их даже переселении, и теперь наступает седьмой год царствования царя Артаксеркса. Причем, ну, понятно, цари не то, что как у нас там 5 лет при демократическом строе, или 4 года, или семилетку могут в какой стране сколько править, и потом все, другой должен быть, выборы должны быть. Казалось бы, но из-за того, что, послушайте, у Бога седьмой год имеет свое отношение, не имеет значения, от какого старта это. Вот начал царь новый править, послушайте, и вдруг раз словно на линию старта часы стали, и сказано, в седьмой год, а для Господа седьмой год, это год прощения, вдруг Бог в своем сердце решает: стоп, я прощу их. Теперь он позволяет Ездре пойти. И, казалось бы, простая банальная история. 6 и 7 стих, можно, Андрей, чтобы был. Казалось бы, простая история. Написано о Ездре. Он был книжник. Он был сведущ в законе Моисеевом, который дал Господь Бог. Но вдруг раз в этой характеристике еще определенные слова в 6 стихе написаны. На нем была благодеющая рука. Стоп, что это? Благодеющая рука, благодать и помазание вдруг пришли на Ездру. А почему это в 5-м году не пришло? А почему в 6-м году на него это не пришло, благодеющая рука? А потому что 7-й год в Божьих глазах. Это год прощения, и Бог в 7-й год принимает сам решение. Он сам поступает так, он сам прощает. И теперь, когда он прощает, то он свою благодать проявляет. То он проявляет свое помазание. И вдруг Ездра ощущает это помазание. Сказано о том, что благодею и дал ему царь по желанию его, так как благодеющая рука Господа была на нем. Послушайте, царь расположился отпустить его сердце царя в руке Господа, Соломон говорит. Он направляет его, как потоки вод, куда хочет. Почему за год раньше, почему за 2, за 3 года раньше Бог этого не делал? А потому что у Господа 7-й год – это год прощения. Теперь, в этот год, послушайте, в этот год Бог дает Ездре помазание, Бог свою руку проявляет на него, благодеющую руку, и он увидел это благодеяние. Царь расположивается, он попал к царю на прием и не увидел никакого отказа, а наоборот, содействие. Теперь 7-й стих, что интересно. Смотрите, как бы читая просто историю, можно увидеть, о, с ним, Ездра как бы не сам пошел. С ним пошли. Но кто пошли с ним? Весь Израиль, который был в плену. Все же должны были выйти из плена. Увы, нет. 70 лет живут, они уже имеют свои дома, имеют поля, имеют собственности какие-то и так далее. Не хотят уходить, уже обжились. Но вдруг... С ним пошли, и там перечисление из священников люди, из левитов, из певцов, из привратников и нефинеи. Казалось бы, о, это так, просто, ну, кто пошел, историческая справка написана. Послушайте, я вот что хочу сказать. В 7-й год, в год прощения, вот что Бог делает. Он, прощая, выводит из плена и теперь посылает свою благодеющую руку. И когда люди начинают это замечать, то, послушайте, он начинает выводить и других. Он выводит здесь певцов. Послушайте, то, что можно пророчески говорить, если мы примем вызов 7-го года, года прощения, то, послушай, мы можем увидеть перемены для певцов. Благодеющая рука Божья в том, чтобы от певцов новые песни пришли, помазание пришло, в том, чтобы там вышли привратники с ним, в том, чтобы группа прославления, группа порядка, я говорю, привратники, группа порядка получила другую благодать, умножение, прирост, помазание. И вся причина в чем? Вся причина просто в том, что 7-й год – это год прощения. И когда на него была реакция Ездры, он увидел эту руку Божью, он пошел к царю, царь отпустил и он подал пример просто. Он сделал шаг в новое. Пойду в Иудею. Так там же все плохо. Там же полная разруха. Там же храм разрушен. Там же все. Куда ты уходишь? Ты уходишь из насиженного. Да, из насиженного. 70 лет здесь, но... Итак, 7-й год – это год прощения, когда сам Бог заинтересован в этом, и сам Бог готов прощать людей, давать свое помазание. И не просто давать свое помазание, выводить из плена, выводить из рабства, выводить из мира. Послушай, может быть, твои родственники... Они находятся в плену этого мира, в плену греха. И знаешь ли, и ты держишь кого-то в плену долго. И казалось бы, как это может быть связано, что если я ради Господа сделаю прощение, то Бог выведет из плена этого мира твою родню. Где здесь взаимосвязь? А взаимосвязь в том, что, а как Езекия, какая взаимосвязь, что с ним вдруг выходят из плена кто-то из священников, кто-то из левитов, кто-то из привратников, кто-то из певцов. Кто их заставил? Им что, Ездра что-то пообещал? Увы, благодеющая. Аллилуйя. Поэтому, святые, у меня есть... внутренняя убежденность или внутренняя уверенность, знаете ли, на то, что является делом Божьим. 7-й год, год прощения, и сердце Божье особенным образом реагирует на послушание Его Слову. Хорошо, приведу еще одну иллюстрацию. Это будет из книги Исфир. Книга Исфир повествует нам за Мардохея, Есфир, ну, в частности, за Есфир. Есфир, 2 глава. Посмотрим несколько стихов. Вот эта девушка, у которой была, ну, судьба особенная, особенно в начале, очень трудно понять эту судьбу. Видите ли, она сирота. Она потеряла отца и мать. Ее воспитывал дядя, не тетя даже, не бабушка, дядя. Оно нелогично, но, возможно, других родственников у нее ближе не было. И, казалось бы, дядя ее воспитывал. И в это время, когда он ее воспитывал, вы всю эту историю книги должны знать, читали, должны помнить. Очень коротко скажу. В царстве Артаксеркса. Вот что происходит. Его жена Артаксеркса, Астинь, возмутилась, непокорной стала. Ну и там совет правления, мужики ж восточные, решили ее так проучить, наказать, и ее лишили царского достоинства. И, соответственно, выходит новый указ множество девушек собрать. И из них царь должен потом будет иметь себе жену. И вот мы прочитаем 8, 9 стих, 16, 17 стих. 8 стих 2 главы. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были все те многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взято было и Есфир в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. Пока поставим точку. 12 месяцев эти девушки проходили определенный обряд, притирание и тому подобное. И прежде чем они могли предстать пред царя. 16-17 стих. И взято было Есфир, 16 стих я читаю, к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10 месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Есфир более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц, и он возложил царский венец на голову и сделал ее царицею вместо Астин. Итак, концовка 16 стиха говорит вот о чем. Все это событие произошло в 7-й год царя Артаксеркса. Стоп. А почему в 7-й? Ведь вообще-то указ вышел раньше. Ведь все приготовления, все планы, намерения, все было как бы продумано, обдумано, все было раньше. Да. Но видите ли, весь этот сценарий, он в руке Господа был. Богу нужно было, видите ли, нечто сделать. А что именно? Чтобы Израиль мог иметь свободу. Он видел даже прежде, что они, находясь в этом пленении, находятся в угнетении, и в целом израильскому народу назревает истребление. Праздник Пурим, видите ли, произошел только лишь потому, что Есфирь оказалась в правильное время, в правильном месте и сделала правильное решение. И это был Божий план. Теперь, но в 7-й год, послушайте, вдруг она взята к царю. А до этого, год притирания, а до этого она на конкурсе красоты там стояла. Почему раньше не произошло? Ответ я нахожу в том, что у Бога 7-й год – это год прощений, в который он сам нечто проявляет. Видите ли, когда он решает простить или помиловать Израиль, то послушайте, он так же, как дает помазание для Ездры, благодеющую руку, и Ездра это замечает. Так же вдруг, послушайте, в 7-й год Артаксеркса Есфирь попадает к царю и становится его женой, и становится исполнителем Божьего плана. И казалось бы, Господи, а почему ты в 8-й год это не сделал? Почему ты это в 9-й год не сделал? Почему ты это в 5-й год не сделал? А потому что у Бога 7-й год – это год прощения. Это год прощения. Хочу, чтобы мы посмотрели еще место Писания. Это будет книга Неемии. Неемия, 10 глава. И один стих здесь покажу. Предыстория такова, что сыны Израилевы вышли из Вавилонского плена, и когда они стали жить, то там, в Вавилоне, они уже, ассимилировавшись, перемешавшись с чужеземными народами, они вступили в брак, их дети начали вступать в брак с иноплеменниками, и по закону Моисееву, это было неверно. И потом они решили эти браки расторгнуть и решили обратиться сердцем к исполнению закона Моисеева. И вот 31 стих 10 главы. Что они предприняли? Они и те, кто... Там целый список переселенных был. Я просто констатировать хочу событие, которое произошло. Итак, Неемия 10.31. «И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, то есть в дни праздника, и в 7-й год оставлять долги всякого рода». Вот список определенных решений, которые евреи, вышедшие из плена, потом приняли. И смотрите, концовка этого 31 стиха говорит вот о чем. Они согласились, они с клятвою даже, если читать выше стихи, и проклятием подписали эти пункты в том, чтобы исполнять седьмой год даже. То есть год. Оказывается, это не только было в дни Моисея, но теперь, когда они снова обращаются спустя годы, спустя столетия, можно так сказать, они возвращаются к чему? Чтобы иметь вот эту, сегодняшним языком, библейскую культуру, чтобы не держать друг друга в долге, не быть связанным долгом или непрощением, или обидами, или злобою, или огорчением, или чем бы то ни было. То есть наступает седьмой год, и они подписали, мы должны будем прощать. Теперь послушайте, я хочу этот стих оставить и для нас. Если вот они как бы пришли к тому, что... Послушайте, нужно в жизни сделать реформацию. Если нас Бог привел к седьмому году церкви, и мы хотим, чтобы Бог благословил нас во всех делах рук наших. Ведь каждый хочет иметь благословение, то послушайте, есть то, на что Бог обращает внимание, связан ли ты каким-либо непрощением. Не должно непрощение пойти после или более 7 лет. Седьмой год, Бог говорит, делай второзаконие. И даже там есть предупреждение, приближается седьмой год. Пусть твое сердце и глаз твой не сделается немилостив. К чему? О, седьмой год приближается, если у меня сейчас он займет, а я ему должен буду простить. Не-не-не-не. То есть, что Бог имел в виду, говоря о седьмом годе? Он говорил о чем? О том, чтобы весь Израиль, как нация, как народ, как общество, был без долгов. И в то же время, в этой 15 главе, он говорит, что нищие всегда будут в земле твоей. Если они будут всегда, значит, всегда будет нуждающийся, всегда будет просящий, всегда будет тот, кто подойдет и помоги мне. Но вопрос в том, что 5-й ли год это, или 1-й ли год это, или 6-й год это. И Бог говорит, не вздумай быть немилостивым. Если, говорит, ты будешь прощать, то за это благословит тебя Господь Бог твой. Теперь, более того, вся вот эта культура, которую Бог хотел, чтобы она была в Израиле, в обществе, в Божьем народе, если мы сегодня, как Петр говорит, мы были некогда не народ Божий, 1 Петра 2:9. А теперь народ Божий. Если мы теперь народ Божий, то послушайте, тогда для народа Божьего относятся те же установки, что в народе Божьем, если есть нуждающиеся, если есть нищие, то Бог говорит, отверзай руку твою. Там даже более сказано, если брат твой, еврей или евреянка, сделается рабом твоим, и наступит седьмой год, ты вообще обязан отпустить его. Вот такая культура. И когда будешь отпускать, не вздумай отпустить его. Ну все, я же тебя теряю, поэтому уходи. И еще я даже и не знал, куда ты уйдешь. Нет, сказано, ты должен дать отстат своих. То есть снабдить его. Поросенка тогда не было. Израиль не должен был нечистых животных держать. Ягненка, козленка там. Потом от зерна своего, то есть человека снабдить. Послушайте, о чем говорится? О том, что? Так это же не мой родственник, это раб мой. И который теперь уходит и становится на равных со мной? И я еще должен ему... Святые, вот здесь Бог хочет. В этот седьмой год, послушайте, нашим современным языком положить реформу в наши умы, в наше сознание, в наше теперь уже христианское мышление. Добрая часть из нас, послушайте, когда что-то твое, твоим бизнесом нажито и тому подобное, то если он хочет уходить, ну пусть уходит. Знаете ли, в этом вопросе я, живя еще в Макеевке, общался с нашими бизнесменами, людьми, которые в частном деле, в частном предпринимательстве. Я говорю, послушай, а почему ты их не оформишь на работу? Они у тебя работают по-черному. Почему они ни отпускных не имеют, ни больничного не имеют, никаких льгот или нормальных условий в том вопросе, что законодательство о труде. Получается, ты обогащаешься, это современное рабство. Ты держишь рабов, ты за счет их обогащаешься. Хорошо, а если он травмировался, ты ему больничный, ты ему хоть лекарства оплачиваешь, ну на это я даю. Щедрый человек. Вот так сегодня может быть. Бог же говорил со времен моих. Вводя седьмой год, год прощения, тем самым вводя культуру в свой народ, в свое общество, чтобы народ его, Божий народ, не был связан долгами, непрощением, обидами, горечью и так далее. Еще одно место Писания из уже книги пророка Иеремии и из книги Неемии, прежде чем к Иеремии подойду, то в Неемии, что нужно вспомнить, то сказано, они решили, когда будут иноземные народы приезжать, где израильтяне теперь живут, и, естественно, для иноземцев они субботу не чтут. Они решили исполнять закон Моисеев, чтить субботу, то они говорят, мы не будем покупать у них в субботу. Если это праздник в Израиле, они говорят, мы не будем в праздничные дни заниматься торговлей. Также они говорят, в седьмой год мы будем отпускать долги всякого рода. Теперь послушайте, они приняли это решение. Многие из них, вероятнее всего, так не мыслили, так не думали и об этом не знали. Возможно, и мы так не знали, но послушайте, как раз-таки для церкви седьмой год, то для нас это как раз вызов, чтобы решить послушаться отпуск долги всякого рода. И вот теперь я хочу прочитать Иеремии, это будет 34 глава, книга пророка Иеремии, 34 глава. С 12 стиха по 18 стих. Иеремия 34, 12. «И было слово Господне к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя, пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда угодно, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь. Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли, и отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета. Итак, послушайте, вот констатация фактов истории двух времен. Первое время, когда евреи, послушавшись закона Моисеева, они начинали исполнять седьмой год и прощали долги, отпускали, а потом снова возвратились в прежнее, быть рабовладельцами своих же братьев. И Бог констатирует этот факт и говорит: для меня это очень печально, я не могу вас сделать успешными, потому что мое благословение состоит в том, ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать. Но из-за того, что вы не отпускаете долга, вы имеете неразрешенные нужды. Теперь вторая история, когда они теперь вышли уже из египетского, из вавилонского плена, и они сделали решение. И послушайте, потом снова не устояли в нем. Бог говорит: тогда и я вынужден поступить по вашему решению. Объявить вам свободу подвергнуться мечу. Видите ли, Господи, почему ты так немилостив? Из-за седьмого года, года прощения. Он говорит: я объявляю год прощения. Если вы послушаетесь, вы будете благословлены. Если вы не слушаетесь, тогда я вынужден. Давайте встанем, помолимся. Отец, я приношу тебе славу. Я благодарю тебя, Господь, за седьмой год, год церкви, что этот год в твоих глазах для нас становится седьмым годом, но в твоих очах седьмой год от всякой точки, от нового ли царя, Господь, от другого ли события, это год прощения. И, Отец, я молюсь и прошу тебя, благословляя, благослови нас. Отец, дай нам благодать. Пусть твоя благодеющая рука, подобная, которая была над Ездрой, чтобы она была над нами, Отец, чтобы всякий из нас в своем сердце не был озлоблен, огорчен, но мог, Боже, уверовать в твое обещание, что за это ты благословишь. И это прощение не из-за брата или сестры нашей, но из-за тебя, Господь. Сделай больше, нежели о чем я молюсь сегодня. Соверши то великое. Пусть Господь, Боже, всякого, кто станет послушен, Отец, откроются окна небесные, и придут благословения до избытка, Владыка, чтобы мы могли давать многим, а самим не нуждаться, чтобы занимать. Благодарю тебя за это обетование во имя Иисуса Христа. Аминь.